Ну все, самая середина апреля. Что нас ждет на неделе, которая начинается 12 апреля? Сейчас поговорим об этом с Кириллом Гришиным. Ну и что же нас ждет, Кирилл?
Ну, разумеется, внешнеполитическая повестка достаточно обширная и продуктивная. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 апреля в День космонавтики отправится в Египет.
Я думаю, в космос.
13 апреля полетит в Иран. Жень, ну, мы сейчас не об этом. Будет встречаться министр Лавров с президентом Египта, проведет переговоры со своим коллегой, сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова, сообщив, что будут обсуждать перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, целый спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, обсудит ситуацию в районе Ближнего Востока, Северной Африки. Ну и что касается Египта, я бы вот так сказал. Не исключено, что российский бизнес заинтересован в инфраструктурных инвестициях. Помнишь, буквально пару недель назад появилось сообщение о том, что в Египте планируют строить первую в стране высокоскоростную железную дорогу, которая соединит Средиземное и Красное моря. Тысячи километров вот эта самая ветка. Ты что жестикулируешь?
Средиземное, Красное.
Средиземное и Красное.
Какой тысяча?
Ну, они посчитали тысячи. А что?
Суэцкий канал что, тысяча?
Суэцкий канал поменьше, 173 километра.
Что они там строить собрались? На тысячу.
Большие вопросы. Ну, задашь на следующей неделе экспертам, кто больше знает. Так вот, первый участок длиной 460 километров пройдет между средиземноморским Эль-Аламейном, городом на севере Египта, и Айн-Сахной на Красном море. Железная дорога соединит 15 станций, в том числе еще не названную новую административную столицу. Ты же помнишь, да, вот эту самую историю, когда в Египте озаботились переносом правительственных зданий за пределы перенаселенного Каира и начали этот проект вот 6 лет назад. Мне представляется, что российский бизнес также будет весьма активен в этих инфраструктурных историях, потому как, опять же, та самая недавняя ситуация с застреванием, я бы так сказал, суперсудна.
С посадкой на мель.
С посадкой на мель.
Evergreen контора.
Да.
Evergreen.
Контора судно. Пишет. А еще недавно хотели его даже распиливать. Я вот вычитал, представляешь, но 2-3 месяца ушла бы операция на распиливание этого судна. Вообще бы тогда все товары подорожали бы многократно, в том числе и нефть, и все прочее, и прочее. Ну да ладно. И это тоже история, конечно же, многих научила, что нужно, да, в Египте строить и углублять дублер, канал дублер, и вот, собственно, строить и другие инфраструктурные ветки, которые могли бы, соответственно, облегчить движение товарных грузовых потоков. Ну и что? 13 апреля. Идем далее в график Сергея Викторовича. Посмотрим. Министр Лавров по приглашению иранского коллеги посетит Тегеран с рабочим визитом. Там предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных тем и так далее, и так далее. Положение дел в Сирии, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, подчеркнула Мария Захарова, будут наращиваться, точнее, обсуждаться перспективы наращивания культурно-гуманитарных связей между Россией и Ираном. Ну, в общем, стандартная предваряющая повестка. А мне вот интересно про Иран посмотреть, да, потому как появлялись сообщения о том, что АЭС в Бушере, единственная атомная электростанция Ирана, построенная Росатомом, может прекратить работу в этом году, сообщали иранские СМИ со ссылкой на агентство Bloomberg. Точнее, наоборот, сообщали иранские СМИ, вот, и Bloomberg их тоже цитировала. Так вот, по словам замглавы организации по атомной энергии Ирана Махмуда Джафари, АЭС «Бушер» грозит остановка, поскольку ограничения со стороны Вашингтона в международной банковской сфере затрудняют для Исламской Республики перевод денег и закупку необходимого оборудования. Ну, то есть, все те же санкции мешают бизнесу и, собственно, реализации тех или иных договоренностей Ирана и России. Еще мы знаем, что один из больших проектов, который связан также и с Ираном, это строительство международного транспортного коридора «Север-Юг», потому как все-таки министр Лавров побывал еще вот буквально на днях в столице Пакистана, Исламабаде, и также обсуждал эту историю. Так вот, это тоже альтернатива Суэцкому каналу от индийского порта Мумбаи до Санкт-Петербурга, оттуда в Европу.
Как ну это, и как наверняка... Это, как это? От как? Из Мумбаи до Питера?
Да, оттуда в Европу.
Это что, дорога же или железная дорога?
Транспортный коридор, да. Назовем
здорово,
это так.
Здорово.
Да, и еще на повестке тот самый кредит, который иранская сторона вот уже более 2 лет пытается получить в России. 5-миллиардный кредит. Средства, предполагается, будут потрачены на развитие инфраструктурных проектов в Иране. В общем, обширная-обширная повестка.
Российско-американские отношения, внешняя политика США, да?
Также в центре внимания. 16 апреля, как ожидается, будут контакты американского высшего руководства и японского. Я тут поясню. Потому как назначен на 9 апреля визит японского премьера Йосихидэ Суга в Вашингтон для встречи с Джо Байденом перенесен, собственно, на неделю вперед, до 16 апреля. Предварительно, соответственно, перенесем, потому что никто не знает, как оно будет развиваться. Заявили в Токио, первоочная встреча американского президента с главой иностранного государства была отложена, чтобы дать больше времени для подготовки и обеспечения успеха поездки Суги.
Ой, вот как они красиво всегда по-японски.
Ну скажи, ведь, да, а? Да, да. Просто, да?
Больше времени для подготовки и обеспечения успеха. Понятно?
То есть не просто так вот слетал,
просто
там,
так, я не успел подготовиться.
Да, прошлепал командировочное удостоверение, да, там, и скрылся там опять к себе в Киев, как вот было однажды с
прежним США президентом. Вроде как сосредоточиться на борьбе с COVID-19 собирались, да?
Верно, верно, да. Ну, там, в общем, масса нюансов, просто нужно следить за этой повесткой, и, опять же, северокорейская проблематика будет обсуждаться, Японию это, разумеется, беспокоит. Кабмин страны восходящего солнца уже отреагировал на недавний запуск северокорейских ракет. Правительство Японии продлило на 2 года односторонние санкции в отношении КНДР из-за отсутствия прогресса в ряде вопросов, которые касаются ракетно-ядерной программы и, соответственно, похищенных в 70-е и 80-е годы прошлого столетия японских граждан. Это тоже большая история, большой камень преткновения.
Мне кажется, это большая человеческая трагедия.
И трагедия, разумеется, да. И повод для политических спекуляций, потому как никто не готов признавать того, что было, соответственно, много десятилетий назад. Ну и говорят, что политические наблюдатели, что по итогам японо-американского саммита санкционная политика 2 стран в отношении КНДР и других стран, цитата, с неправильным поведением будет ужесточена.
Неправильное поведение, это, конечно, что?
Ну, это вот все.
Что себе неуд, что-то такое, типа, мы ставим вам неуд.
Вам неуд, Пхеньян, да? Садитесь.
Ну, а 15 апреля мы ждем церемонию награждения лауреата World Press. Да, в шорт-лист входит фотокор России сегодня, Валерий Мельников.
С фотографией, сделанной для агентства «Спутник», она называется «Покидая дом в Нагорном Карабахе». Там изображена армянская семья с маленьким ребенком, вынуждена оставить свой дом в Лачинском районе, который передали под контроль Азербайджана. Снимок входит в серию о конфликте в Нагорном Карабахе, серия называется «Потерянный рай». И она, серия этих работ, претендует на победу в категориях «Фотоистория года» и «События». Получается так, что, ну, разумеется, никак не могли лучшие фотокорреспонденты обойти эту историю. Вот посмотри, что изображено на этом снимке.
Это известная, она уже растиражирована, действительно, это известная фотография. Их можно посмотреть на WordPress.org, по-моему, да. Можно посмотреть все материалы. Ну, вот это совсем... Может быть, это потому, что, понимаешь, Кирилл, история близкая нам. Мы много об этом рассказывали, поэтому... Ну, там же еще есть претенденты на победу, да?
Да, совершенно верно. Вот снимок другого россиянина, Олега Пономарева. Там она называется... Там много чего изображено. 2 человека на снимке. Картина называется... Фотокартина, да, я бы так сказал. Переход. Игнат. Переход, двоеточие, Игнат. Показан трансгендерный мужчина. Фото претендует на победу в категории портрета, одиночные снимки. Но что? Это очень серьезная работа, фундаментальная, я бы так сказал, потому что нужно ее смотреть, анализировать. Там взгляд, там эмоции, там...
Еще ведь...
Не очень может быть понятное чувство, да? Что ждет в будущем. Да.
Портреты, но там ведь еще Алиса Мартынова «Нигде поблизости». Это история африканских эмигрантов в Италии. Вот, тоже такая очень говорящая фотография, вполне возможно. Я так понимаю, Алиса Мартынова — это тоже наша соотечественница, да?
Да, и... совершенно похоже на то. Надо много смотреть, не поленитесь, зайдите и посмотрите. worldpressphoto.org.
Я люблю, знаешь, делать ставки, вот, когда смотрю такие фотографии. Победит вот эта фотография, которая мне больше всех понравилась, или, в общем-то, не победит она. Но там можно запутаться, потому что там достаточно много категорий, да, номинаций.
Они там, все блистательные работы. Нужно просто смотреть и наслаждаться.
И по какому принципу там жюри выбирает, сложно понять. Главное, мне кажется, в таком случае, вот для самого фотохудожника войти, даже не обязательно в шорт, можно и в лонг-лист. То есть понятно, что это значит, твоя фотография добилась вот этого отклика у других людей. Ну, чего, собственно, и добиваются, да, обычно своими работами настоящие фотожурналисты и фотохудожники. Ну и победители конкурса World Press Photo 21 будут объявлены 15 апреля. Пандемия никуда не делась, поэтому на онлайн церемонии. А 17 апреля в Нидерландах уже выставка World Press Photo 21 откроется. О событиях с 12 апреля мы рассказывали вам вместе с Кириллом Гришиным. Спасибо, Кирилл.